Я буду читать текст Священного Писания, который записан. Книга пророка Исаии, 45 глава. Книга пророка Исаии, 45 глава, 1 стих, 22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И сегодня мы дальше продолжим ту тему, которую мы имели с вами в прошлое воскресенье. Только сегодня мы будем говорить с вами и рассуждать на тему «Обращение, дарующее спасение». Так здесь и говорит Господь: «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Вы знаете, когда читаем Священное Писание, я не знаю, обращали ли вы внимание, и на что вы обращаете внимание, когда читаете Священное Писание, но я обращаю внимание, и просто до глубины души иногда меня потрясает, насколько наш Господь милостив и насколько Он добр. При всем этом, что Он не нуждается в нас, при всем том, что Он пребывает в вечной славе, при всем том, что Он пребывает в окружении святых небожителей, там сияние, это нам невозможно даже представить, это то, что даже на ум нам не может прийти, то, в каком царстве находится наш Господь, в каком свете Он пребывает вместе с небожителями. И при всем этом, то, что Библия нам говорит, разве не удивляет нас именно та истина, та идея, что всемогущий Бог, Творец и Создатель, который дает жизнь абсолютно всему, сколько раз Он обращается к вот этому капризному, безрассудному и своевольному творению по имени человек. Даже читая Священное Писание, в одном месте, это Откровение, 2 глава, 21 стих, там Господь как бы жалуется и говорит ангелу, что «я дал ей возможность покаяться». Помните, о ком идет речь? Но она не покаялась. Как будто бы Богу нужно покаяние это, а не этой женщине. И Он глубоко сожалеет. И Он жалуется. В другом месте, когда речь идет в Ветхом Завете о народе израильском, народе Божьем, Господь тоже как бы жалуется, и Он говорит: «Но почему? Посмотрите, что еще надлежало бы мне сделать, чтобы вы обратили внимание на меня? Чтобы вы обратились ко мне, что надлежало бы сделать виноградника моего, чего я еще не сделал? Ну скажите, что еще вам нужно?» Вот как говорит Господь. Много раз мы читаем в Священном Писании, Господь Вседержитель упрашивает неразумного человека обратиться к Нему за спасением. Много раз. Но встречает непонимание. Вот проблема. И уже начиная с Едемского сада, когда Адам и Ева согрешили, вместо того, чтобы обратиться к Богу, чтобы дождаться, когда Он придет наконец и пасть на колени перед Ним и просить прощения, они прячутся, и Бог вынужден, придя в Едемский сад, Он спрашивает: «Адам, где ты? Отзовись!» Бог ищет человека. Вот как получается. Как мы поем в одной песне, где автор этой песни восхищается Божьей добротой, и он там написал такие слова: «Кто так прощает наш Господь, как ты? Разве есть что ценней твоей доброты?» Нет. Послушайте внимательно еще раз этот текст. «Ко мне обратитесь, люди, народы, племена, Вот что говорит Господь: вы ищете спасение не там, вы ищете удовлетворенность своим потребностям не там. Меня, источник живой воды, вы оставили. И на какие пажити вы пошли? Это мертвые пажити. Вот что говорит Господь. Меня оставили. А вы высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Если бы вы имели разум, подумайте, дорогие мои, о чем это говорит? О мудрости человеческой. Когда человек берет кусок какого-то бревна, дерева или камня, или что, и вот он обрабатывает его и все делает наподобие человеческое, а потом падает перед ним на колени и говорит: вот ты Бог мой, и кланяется этой иконе, этому изображению или этому изделию рук человеческих, и говорит, более того, говорит: ты мой отец, а камню, он говорит, ты родил меня, это от великого разума? Так говорят люди, от великой мудрости. Это говорит о потере мудрости, о потере разума, говорит Священное Писание. Что дает вам ваше неверие, говорит Господь? Что оно вам дает? Подумайте. Оно дает вам счастье, дает блаженство? Или ваше неверие является результатом или последовательнее чего? Слезы, горе, переживания, войны, убийства, обманы. Вот что дает вам ваше неверие. Поэтому Господь говорит: остановитесь на путях ваших. Остановитесь. Ко мне обратитесь, Он говорит. Притом Он не говорит выборочно. Он говорит: обратитесь все концы земли, абсолютно все. Потому что о Боге сказано: который хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Итак, давайте обратимся непосредственно к тексту, к тому, что я прочитал. Что подразумевается прежде всего в этом обращении, когда Господь говорит: ко мне обратитесь и будете спасены? Что прежде всего подразумевает Господь Священное Писание, какая истина открывается здесь? И первое, что очень важное, что необходимое, что нужно, что заключается именно в этом разумении, это то, что прежде всего всякий человек должен признать Божье присутствие, должен признать существование единого вечного Владыку, Творца неба и земли. Дорогие мои, поэтому просить чего-то у Бога, если вы не верите, что Он есть, это безрассудно, это неразумно. Поэтому прежде всего Господь говорит к этим людям, к этим племенам, к этим народам, Он говорит: «Я Господь, и нет иного Бога, кроме Меня, нет». Все боги – это является вымысел больной фантазии человеческого ума. А есть только один Господь, «Я Господь, и нет иного». Он говорит: «Я образую свет и творю тьму, я делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, я все делаю это, поймите». Вот что требуется прежде всего для этих людей. Он говорит: «Ко мне обратитесь и будете спасены». Вот что подразумевает Господь именно в этом. Он подразумевает прежде всего существование Владыки, Творца Всемогущего Бога. И Писание говорит: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищущим Его Он воздает». Вот оно что. Милыми, библейская истина о Боге является истиной исключительной важности. Почему, дорогие мои? Потому что по отношению к большинству остальных составных частей богословия учение о Боге занимает центральное место. Учение о Боге, о Его существовании, о Его качествах, о Его намерениях, о Его действиях. Доктрину о Боге можно рассматривать и нужно рассматривать как структуру, в рамках которой строится абсолютно все богословие, в котором заключаются все ценности прошлого и настоящего и будущего. Вот что говорит. Даже возьмите, с чего начинается Библия, с каких слов? Вначале Бог. Вот с чего начинается Священное Писание, дорогие мои. Вначале Бог. К чему это ведет, дорогие мои? Что мы не делаем? По каким бы причинам бы мы не обращались, прежде всего, вначале Бог. Вот что должно быть центром нашего мышления, нашего сознания, центром нашей жизни, наших занятий, нашего труда, если хотите, абсолютно все. Все, прежде всего, вначале Бог, не человек, дорогие мои. Человек – творение Божие. Вначале Бог, так говорит Священное Писание, вот фундамент, который должен формировать наше сознание. Вначале Бог. Вот оно что. Даже в этой первой главе, книга Бытие, первая глава, 31 стих в этой главе, 32 раза упоминается слово «Бог». Можете посчитать. Бог Божий. 32 раза. Почему? Вначале Бог. Вот оно, центр нашего мышления, дорогие мои. Вот что должен прежде всего уразуметь всякий человек, живущий на земле. Иначе как можно обратиться к тому, кого вы не верите? И кого вы не называете, что его нету? Поэтому, я думаю, вы понимаете, что означает это обращение теперь. Почему? Потому что неправильное сформированное мировоззрение, я не буду сегодня говорить о тех мировоззрениях, которые существуют вообще на земле, это лишнее, я только хочу обратить наше внимание, что наше мировоззрение должно быть библейским мировоззрением, без всякой примеси абсолютно. И потому неправильное мировоззрение о едином Творце и Вседержителе Боге, оно ведет к ужасным последствиям. Так мы находим. Вот почему апостол Павел, когда он проповедовал в Афинах, там на Марсовом поле, когда собрались слушатели, ведущие философы тогдашнего мира, и апостол Павел должен был говорить им свое слово. Заметьте, с чего начинает он свое слово, обращаясь к этим людям, которые в действительности называли себя мудрыми, они любили философствовать, рассуждать и размышлять о смысле жизни. Итак, апостол Павел, смотрите, с чего начинает. Бог, вот первое его слово. 17 глава, 24 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И дальше продолжает тут речь, Он развивает Его сущность, Его бытие, Его цель, Его дела. Он говорит, ибо от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему земли. Вот оно что, Бог, все, вначале Бог. Посмотрите, в другом месте Павел четко излагает концепцию Бога. Он единый, абсолютный владыка, творец и вседержитель всего. Вот оно что. Он обладающий суверенностью единственная личность во всей вселенной, не ангелы, не херувимы, не люди, а Бог, единый владыка, обладающий суверенной властью и могуществом. Он самодостаточен. Так вот, Павел, когда писал послание римлянам, 11 глав он рассматривает Евангелие Священного Писания, и потом в конце концов, заканчивая 11, он говорит: «Ибо все из Него, им и к Нему». Вот оно, откуда все произошло, не из хаоса, как нам стараются навязать сегодня люди, называющие себя ученые, в котором ни капли учености нету, потому что Писание это называет безумие. Не из хаоса все возникло, а все из Него, говорит Священное Писание. Вот откуда все это взялось. Мельчайшие пылинки вселенной, из которой все сотворено, и все остальное, ибо все из Него, все через Него, все им и все опять-таки к Нему. Вот куда ведет нас Священное Писание. Вот что означает вот это призвание: «Ко мне обратитесь и будете спасены». Павел излагает эту удивительную концепцию. Учение о человеке очень важно, потому что оно напрямую связано с учением о Боге. Ибо, как сказано в Библии, лишь только один человек из всего Божьего творения был сотворен Богом по, как Писание говорит, собственному образу и по собственному подобию. Интересно, что мы не находим, чтобы ангелы, херувимы, серафимы вот тоже были сотворены по образу и по подобию Божьему, хотя они намного превышают человека. Но о человеке сказано: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Так говорит Священное Писание. Но в результате грехопадения, дорогие мои, человек стал абсолютно духовно мертвым. Вот это второе, что вытекает из этого текста, что это значит, этот Божий призыв: «Ко мне обратитесь». Это означает, что человек полностью пришел в полную негодность и испорченность. Человеком полностью утрачена способность мыслить реалистично. И не только мыслить реалистично, человек утратил способность воспринимать реалистически те события, которые окружают его, то, что с ним случается. Поэтому иногда люди даже впадают в депрессию, в уныние. Почему? Потому что не способны реалистически воспринимать то, что Господь допускает в их жизни. Ну ладно, неверующие люди, они могут мыслить, они не могут воспринимать. Но дело в том, что этот вирус, он постиг и многое христианство сегодня. Они понимают, что если они верующие, не должно быть никаких испытаний, искушений, болезней, проблем не должно быть никаких. Совершенно не так. Поэтому, дорогие мои, эти люди не воспринимают греха, они не хотят слушать о грехе, они не хотят слушать о возмездии, потому что это оказывает влияние на них. А поэтому, если нет греха, тогда и спасение как таковое теряет свою значимость. Так вот, мировоззрение этих людей – это полное невежество. Вот оно что. И потому Господь, видя всю эту беспомощность, абсолютную неспособность человеческую, Бог это все видит, и Он предлагает не предлагает, а повелевает: «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Почему? Потому что Господь что-то знает, то, чего не знают люди. Мы пели этот замечательный гимн: «День Господень наступает». Что это значит, «День Господень», дорогие мои? Вы помните, что пишет апостол Павел? «Разве день Господень свет, а не тьма?» Для чего вам день Господень? Почему вы его желаете, этого дня Господня? Потому что это страшный день. Не для спасенных, не для верующих, а для людей безбожных. И Павел заканчивал свою проповедь там, в Афинах, обращаясь к этим ученым людям того мира, и он говорит: «Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». Почему? Потому что Он назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную. Вот оно что, дорогие мои. Бог знает этот день. Люди не хотят об этом дне слушать и слышать. А Священное Писание говорит: грядет час, дорогие мои, который всякому человеку, хочет он этого или не хочет, верит он в это или не верит, желает или не желает, но придет то время, когда всякому рожденному, всякому пришедшему в этот мир человеку придется предстать перед Всевышним. Придется. Так вот, Бог это знает, и поэтому говорит: ко мне обратитесь. Потому что придет время, когда ты предстанешь перед Богом, и предстать перед Богом без предварительной подготовки – это печально. Это не просто печально, это закончится трагическими последствиями. И эти последствия определил сам Бог. Вот почему Он говорит: ко мне обратитесь, и будете спасены. Почему? Потому что Бог определил последствия для одной группы людей и для другой группы людей. И эти последствия никем никогда не будут изменены. Не будут отменены. Второе. Почему? Что это значит в этом обращении? Причины, по которым всем необходимо обратиться к Богу. Итак, первое мы поняли, что это означает. Почему вдруг Господь обращается и говорит: ко мне обратитесь все концы? Это означает, что всякий, обращающийся к Богу, должен быть наполнен сознанием Божьего величия, Божьего присутствия, то есть признать в нем Творца, Владыку, распорядителем, господином и хозяином нашей жизни. Вот что он должен признать. Должен признать свою абсолютную беспомощность в деле спасения. Он должен признать свою полную виновность и греховность перед Богом. И второе. Бог показывает причины, по которым он должен обратиться к Богу. Так вот, дорогие мои, что я хочу сказать о Боге и о Его законах, о Его требованиях. Нужно рассуждать по Его собственным изречениям, а не по вымыслам человеческим. К сожалению, очень часто сегодня наблюдается, когда люди, рассуждая о Боге, Его законах, Его заповедях, Они пытаются свои какие-то соображения внести, дополнения, вот, понимание, как они понимают, как им это понимается. Ну, например, я читал одну статью по этому поводу, и автор говорит о том, что один человек говорит: «О, я понимаю Бога как великого архитектора». А другой говорит: «О, нет. А я понимаю Бога как великого учителя». А третий говорит: «Ну, не, а я понимаю Бога как великого исцелителя, врача». И так дальше, и тому подобное. То есть, но Библия говорит, рассуждать о Боге нужно по Его собственным изречениям, а не по изречениям человеческим. Бог не спрашивает, как ты меня понимаешь. А Бог говорит, ты должен меня понимать вот как. Бог не может быть предметом, дорогие мои, обсуждений, дискуссий и мнений. Поэтому серьезные богословы, серьезные христиане, они никогда не вступают в дискуссию с людьми неверующими и безбожными, притом это на общество, устраивать диспуты. Очень многие любят эти диспуты. Это же бесчинство для Бога. Идею о существовании Бога, библейскую идею, поставить наравне с идеей атеизма и безбожия. Как это может быть? И устраивать диспуты с кем? С человеком, который пытается меня убедить и доказать, что нету Бога. И я ставлю наравне его идею, его теорию, наравне со своей теорией. Поэтому, дорогие мои, Бог не может быть предметом дискуссий и мнений человеческих. Мы должны знать, кто Он, и потому наши отношения должны быть именно в соответствии тому, кто Он, а не тому, как я думаю о Нем. Потому что Бог – это не какая-то философская идея, это не научная теория, о которой можно рассуждать с бокалом пива или с рюмкой там вина или еще что-то в ресторане. Абсолютно нет, дорогие мои. Бог наш есть Бог Творец, Вседержитель. Он единый, вечный, святой Бог. И потому кощунственно ставить на один уровень дискуссию о Боге с этими безбожными людьми, мормонами, еговистами и другими мусульманами. Библия в равной степени говорит, смотрите, ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, абсолютно все. А нам говорит, о, нам нужно искать точку соприкосновения с этими людьми. Милыми, нету нейтральной полосы у Бога, где бы могли бы сойтись богословы и атеисты. Нет нейтральной полосы, дорогие мои, поймите. Есть священное писание, которое обращается и говорит, причины, по которым всем необходимо обратиться к Богу, абсолютно независимо от вашей конфессии, независимо от того, какая религия у вас и тому подобное. Так вот, на повестке дня стоит вопрос жизни и смерти. На повестке дня стоит вопрос вечного блаженства или вечного наказания, мучения. Так вот, первая причина, по которой сегодня каждый человек должен обратиться к Богу, это осознание своей погибели. Если этого осознания нету, тогда не может быть библейского обращения. Да, может быть, вы воспитывались в христианских семьях, вас учили там стишки рассказывать, учить наизусть тексты Священного Писания, и вы так втянулись, пришло время, вышли наперед, приняли крещение и тому подобное. Милые мои, истинное покаяние. Первая и самая важная причина – осознание своей погибели. Любой грешник никогда не может и не примет спасение, если он не понимает, что он погибает. И единственный, кто может его спасти – это Бог. И больше никто. Пока грешник не уразумеет того, что он достоин вечного наказания и вечной погибели, его невозможно спасти. Следующее, почему Господь через пророка повелевает всем обратиться лично к Нему? Почему Он не говорит: «Итак, обратитесь к архангелу Гавриилу, он вам скажет, он поможет вам». Да потому что дело спасения – это настолько важно, настолько серьезно, что никто не в состоянии это сделать. Ни святые, которые там стоят сотнями в церквах, которым ставят эти свечки, они горят там день и ночь. Ни ангелы, ни херувимы, ни Мария, которым молятся и возносятся, миллионы молитв возносятся для Марии. Бог говорит: никто не может дать вам спасение. Нигде в этом мире ты не найдешь покоя для своей души. Лишь в Нем, только в Нем. Бог говорит: ко Мне обратитесь. Этот вопрос, вопрос спасения, разрешаю Я и никто другой. Вот что мы должны уразуметь. Почему именно так? То есть эта проблема настолько серьезна, что она исключительно между Богом и между нами. Заметьте, что это не касается взаимоотношения нас с Михаилом Архангелом или с Гавриилом, или другие. Нет, абсолютно нет. Это проблема между нами и между Богом, и поэтому ее решает только Бог. Исключительно. Итак, вторая причина, по которой мы должны обратиться к Богу. Мы должны примириться с Господом, потому что мы стали врагами Богу. Смотрите, Павел обращается к Коринфянам, в втором послании, он говорит: «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Братья, дорогие сестры, что это значит? Примиритесь. Вам очень нравится, когда у вас есть враги? Когда вы едете по фривею, вас остановил полицейский. Это друг ваш или враг в это время, когда вы нарушили правила? Очень плохо, правда, иметь полицейского своим врагом. Очень плохо иметь судью своим врагом. Хотя мы можем с ними дискуссировать и доказывать, что я прав, или еще там не увидел знака, что там стоял, и все это потом проехал. То есть мы можем дискуссировать, но иметь врагом Бога. Помните, я на Вифании говорил, когда Иоанн апостол увидел на острове Патмос, из уст его исходит острый меч. Сразиться с Богом? Это же безрассудно, дорогие мои. Если какой-то Голиаф, который просто на голову выше вас, и то вы там как трусливые зайцы бегали, почему вы боялись какого-то Голиафа, человека во плоти, то что будет, когда явится он в своей силе, в своем могуществе? О, дорогие мои, это действительно будет тень мрака, день тьмы. Когда Писание говорит, что они будут бежать в горы, небо и земля будет бежать от престола, помните, Откровение говорится, и не было места, потому что очам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Он абсолютно свят, он абсолютно чист. Поэтому нам нужно примириться с Богом. Не Богу мириться с нами, а нам нужно. И заметьте, что этот же Бог все сделал для того, чтобы мы могли в действительности примириться с Ним. И мы читаем: Он есть мир наш, то есть Господь. Вот что это означает. То есть Писание говорит даже в образном виде: а ты что споришь с Создателем твоим? И помните, там в 45 главе Как называют Писание человека, который осмеливается спорить с Богом? Черепок из черепков. Велика ценность черепков. Когда у вас тарелка упала, разбилась, и что вы ее собрали, храните, положили на самом видном месте, это великая ценность для вас. Выбрасывайте, ни к чему не годно, все. Вот он, что ты споришь, черепок из черепков. Вот наша ценность. Поэтому должна быть полная капитуляция, дорогие мои. Беспомощность. Невозрожденный человек духовно мертв, он абсолютно слепой. И потому Господь говорит: ко мне обратитесь, что вы мечетесь с угла в угол, как слепые котята. Ко мне обратитесь, будете спасены. Господь говорит: не прячьтесь от меня. Господь говорит: я не хочу смерти грешника. Господи, а что ты хочешь? Отче, я хочу, чтобы там, где я, и они были вместе со мною. Вы слышите, что говорит Господь? Я не хочу смерти грешника. А Он обращается к каждому из нас и говорит: я хочу, чтобы где я, и вы были вместе со мною. Разделяли вечное блаженство, и ради этого Он-то и пришел на эту грешную землю. Поэтому Господь знает, Его слово сильно и действенно, дорогие мои. Потому что Он знает участь всякого человека на земле. Потому Бог так настойчиво и постоянно призывает обратиться к Нему, уверовать. Вот что значит, по какой причине должен человек обратиться к Богу. Заметьте, к кому обращаться, я уже говорил немножко. Он призывает, то есть обращаться к тому, кто дает определение и жизнь всему. То есть Он показывает бесполезность нашей жизни без Бога. Вот оно что, черепок из черепков. И Он говорит: я накажу мир за зло, Он говорит, и нечестие за их беззаконие, так говорит Священное Писание, и я положу конец высокоумию этих гордых людей, и я уничтожу, Он говорит, их надменность. Это написано в этой же Исаии книге, 13 глава. Подумайте, дорогие мои, что сам Бог готов нас выслушать. Сам Бог готов нас принять. Настолько это серьезно, насколько Он добр, насколько Он милостив. Он никогда не скажет грешнику: слушай, ты помолись завтра, потому что сегодня столько уже я устал. Столько у меня просьб. Но со всех концов земли, вот сегодня не могу, завтра обрати. Или Он не назначает аппоинтмент там через месяц. Как это мы делаем, чтобы попасть куда-то, каким-то людям, некоторые назначают через полгода, а Бог говорит: сейчас, ныне, когда услышите голос Мой, ныне, сейчас, обратитесь и будете спасены. Вот оно что. Потому что Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Потому что, дорогие мои, Священное Писание для людей дано одно имя, имя Иисуса Христа, через которое надлежало бы нам спастись, ибо нет другого имени. И это имя Бог крепкий, князь вечности или князь мира, советник чудный, Господь крепкий, Господь Иисус. Вот что говорит Священное Писание. Третье. Знаете, что мы всегда хотим иметь гарантию в чем-то. Что бы мы ни делали, правда, мы же не делаем, ну, будем делать, а там как Бог даст, получится или не получится, правда. Главное – увязаться в драку. Нет. Что бы мы ни делали. Я помню, когда мы приехали в Америку, и надо было учиться водить машину, потому что там у нас не было. И для моей жены я позвонил в Traffic School там, и приехал человек, который взялся учить ее все, а прежде перед этим я ее спрашивал: слушай, а ты даешь гарантию, что ты научишь, и она сдаст потом, когда нужно будет? Он говорит: ты меня призвал для того, чтобы я учил, а гарантию может дать только один Бог. Я гарантию не даю. Но нам хочется иметь гарантию, правда? Или мы поступаем в университет, или готовимся, мы хотим знать гарантию. Так вот, третье, что очень важно, гарантия или уверенность в спасении. А правду ли говорит Бог: ко мне обратитесь и будете спасены? А может быть, это просто, знаете, такая, ну, как сказать, агитация, как это делается иногда, вот, для того, чтобы распространять свое учение ложное или еще что-то. Его хвалят там. Так вот, неуверенность – это очень, очень угнетающее состояние, когда вы что-то делаете, и вы не уверены, получится или не получится. Так вот, может ли человек иметь уверенность в самом важном вопросе жизни? Есть ли в этом уверенность? Или когда, или же люди говорят: ах, кто его знает? Вот когда придем на суд перед Богом, вот там и узнаем, спасены или не спасены. Там будет определяться, будут весы, что перетянет, добрые дела или худые. Так вот, очень серьезный вопрос. Братья, дорогие сестры, вы все имеете уверенность или вы надеетесь на суд у Белого престола? Уверенность и гарантия – это немножко различается. Уверенность – это да, это наше внутреннее состояние, это то, в чем мы верим и мы не колеблемся. А гарантия – это то, что в действительности есть на самом деле. И гарантию дает не уверенность, а гарантию дает Бог. Вот что говорит Писание. Но мы хотим и то, и другое. Так вот, смотрите, кто провозгласил: ко мне обратитесь и будете спасены? Кто это говорит? Вы поверили в единого Бога, в существование Творца неба и земли. Это говорит Творец, наш Создатель, который нас создал. Он говорит, Он является и автором, и исполнителем нашего спасения. Вот оно что. Он помог нам осознать нашу греховность, потому что мы никак не хотели осознавать. Он помог нам осознать то, что мы погибели, идем. Мы никак не хотели осознавать, что мы всегда говорили: да я же хороший человек, я воспитанный, я не убил, я не украл, я и тому подобное. Какой погибели может идти речь? Но Бог помог нам увидеть, что лучший из нас был как терн колючий, говорит Священное Писание. Это Бог все помог нам. Вот оно что. Он помог нам увидеть безвыходность положения, необходимость покаяния, необходимость примирения с Богом. Так вот, дорогие мои, Он же и гарантирует всем нам, обратившимся, гарантирует спасение. Итак, первое – уверенность, потому что кто гарантирует нам спасение? Авторитет Божьего Слова. Вот на чем зиждется наша уверенность. Не потому, что там мама, папа сказали, дедушка вот и тому подобное. Нет. Гарантия, наша уверенность зиждется на авторитете Священного Писания. А Священное Писание однозначно гарантирует: и будете спасены. Так говорит Слово Божие. Будете спасены. А почему такая уверенность? Потому что Вселенной управляет Бог. Вот оно что. Потому что это слово, которому мы верим, Этим словом Он держит все словом силы Своей, поэтому Вселенная не разлетается, поэтому все эти планеты движутся вокруг Солнца, не разлетаются, потому что все им и для Него, через Него. Почему? Потому что Он все содержит силой Своею. Это нам кажется, мы привыкли, смотрим, дерево растет, здание стоит, все. Ну почему? Потому что из камня, если бы с песка оно бы не стояло. Но Писание говорит, ибо все содержится силою Его Слова. Вот о чем говорит Писание. Посмотрите, какой авторитет Божьего Слова. Авторитет Божьего Слова принимает абсолютно все. Мертвая материя принимает авторитет Слова Божьего или не принимает? Все, и мертвое, и живое, видимое, невидимое. Посмотрите, по Его Слову повинуется абсолютно все. Его Слово – непререкаемый авторитет. Посмотрите, по Слову Божьему открылись источники бездны и полились воды на землю по Его Слову. Это не то, что там ангел сидел, задвижку поднял, все, побежала вода. По Его Слову эта вода хранилась вокруг земли. В то время до потопа была совершенно другая атмосфера, чем сейчас. Вот оно что, по Его Слову разверзлись, земля разверзлась, помните, и вот эти бунтовщики, которые против Моисея восстали, они сошли в преисподнюю, по Слову Божьему разверзлась земля. Вы видите, какой непререкаемый авторитет Священного Писания, Божьего Слова. Посмотрите, по Его Слову, повинуясь авторитету Его Слова, раскаленная в семь раз сильнее печь абсолютно не произвела никакого действия. Даже запаха на одежде не было. Почему? Потому что она повинуется авторитету Божьего Слова. Люди, которые бросали этих троих товарищей, они погибли тут же, они не в печи были, они только близко подошли, и они были сожжены. Вот она, гарантия, дорогими, нашего спасения. Она заключается в авторитете Божьего Слова. И будете спасены. Почему? Потому что я Бог, и нет иного, говорит Господь. Так вот, по Слову Божьему, воды потопа потопили всех. И этим же Словом нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Так говорит Петр, второе послание, 3:7. Бог обещал послать на землю своего единородного Сына. Он исполнил это слово? Исполнил, дорогие мои. Хорошо, вот уже 2000 лет, день Господень. День Господень в Писании в нескольких интерпретациях понимают. И День Господень по отношению к спасению, он начался с момента воскресения Господа Иисуса Христа, или вернее, со дня Пятидесятницы. Вот оно, День Господень длится, День спасения, ныне День спасения. Но то, о чем говорит Писание, когда Он придет во славе, как судья, во всей славе, в величии своем, это будет совершенно другой. Он придет уже как судья, чтобы осудить этот грешный мир. Он это сделал, дорогие мои. И поэтому всякому уверовавшему в Него Он дарует спасение, Он дарует истинную свободу и полную сохранность. Вы верите в сохранность спасения, что Бог сохранит спасенного? Так говорит Священное Писание, дорогие мои. Вы представьте себе, что было бы, если бы Господь нас спас, а потом говорит, ну ладно, а теперь держи, сиди. Вы можете представить себе это? Как долго бы мы продержались бы? Сколько минут? А может быть, и минуты не продержались бы. начавший вас доброе дело, доведет до конца. Вот оно, что гарантия нашего спасения – это Божье покровительство, Божья защита, потому что Он берет нас в руки свои, и из руки своей никто, говорит, из руки моей никто вас не похитит, не приблизится к тебе. Помните 90-й псалом? Какой замечательный псалом. Почему? Наша уверенность еще заключается в том, что мы видим, насколько Бог милостив и насколько Он человеколюбив. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И как же так вы думаете, что Бог возлюбил нас, дал нам спасение, а теперь махнет рукой и говорит, ну, теперь сами уже решайте. Он доведет до конца. Он не для того отдавал своего единородного сына, чтобы потом те люди, которые спаслись, которые в действительности получили спасение, и потом он отдал их опять на растерзание, чтобы они опять ошли туда, в это место. Конечно, некоторые возвращаются назад, но кто возвращается? Вымытая свинья опять идет в грязь. Вы ее как не мойте, она идет туда в грязь. Почему? Потому что она была свинья и остается свиньей. А кто во Христе, тот новая тварь, говорит Священное Писание. Вот кто во Христе. А где же древние? Где же та древняя природа, которая была в нас? Где она? Она на кресте вместе с грехами нашими. Древнее прошло, говорит Священное Писание. Вот гарантия нашего спасения, уверенность Писания говорит. Кто во Христе, тот новая тварь. О, так я еще хочу погрешить немножко. Так кто хочет грешить, новая тварь или древняя тварь? Если древняя, то значит, она не прошла. А Писание говорит, кто во Христе, тот новая тварь, а древнее прошло все. А тебе хочется еще пойти погулять? Значит, не было никакого рождения свыше. Как бы тебя ни очистили, как бы тебя ни обмыли, какой бы наряд тебя ни нарядили, все равно ты пойдешь туда, потому что это твоя природа. Вот что говорит Священное Писание. Так вот, дорогие мои, знаете, автор нашего спасения и исполнитель нашего спасения является сам Бог. И будете спасены. Вот что говорит Священное Писание. Он доведет дело до конца. Вот что говорит Священное Писание. Посмотрите, почему гарантия? Да потому что, смотрите, Иуда, коротенькое послание очень, но какое важное и ценное. Смотрите, что он пишет в самом конце, два последних стиха, 24 и 25 стих. «Могущему же соблюсти нас от падения». Так кто соблюдает нас от падения? Бог. «Могущему соблюсти вас от падения», дальше, «и поставить пред славою Своею непорочными». Кто нас ставит? Он ставит. Вот оно все из Него, все им идет. И дальше посмотрите, «единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, Ему слава, Ему величие, сила, власть прежде всех веков». Его силой. Вот оно, наша гарантия. Поэтому, если вы пережили в своей жизни вот этот момент потрясения, когда вы видели себя погибшим грешником, когда вы видели себя неспасенным, и вы пережили рождение свыше, дорогие мои, помните и знайте, что Бог обещает вам полную безопасность и полную гарантию в этом деле. Он до конца, Он поставит, Он сохранит, потому что Он силен это сделать. Никто этого не может сделать, ни ангелы, никто, ничего. Я уже приводил этот пример, то есть не пример, а Писание, что Он говорит: «Овцы Мои знают голос Мой, они в руке Моей, и из руки Моей никто не похитит». Вот оно, смотрите, если Бог говорит об условности спасения, ну, например, возьмите Ветхий Завет. Что говорит Ветхий Завет в законе, который Бог дал через Моисея? Каждый раз в Ветхом Завете говорится: «Итак, если будете исполнять», правда, есть такое? «Если будете, если будет, то и я со своей стороны сделаю». Хорошо. А теперь возьмите спасение, которое даровано нам во Христе Иисусе. Вы хоть одно слово находите? «Итак, овцы Мои в руке Моей, и никто не похитит их из руки Моей». А дальше что говорит? «Если они сами этого не захотят». Так написано? Нету. То есть спасение, которое дает Бог, истинное спасение, оно безусловное, поймите, потому что мы становимся в руке Божьей. Мы Его дети, мы Ему послушны, мы Ему доверяем. И мы ходим в Его Слове, вот оно что. И поэтому Бог всегда уточняет, заметьте, что Бог уточняет, если что-то от нас зависит, Он говорит: «О, если, если». И поэтому, когда вы читаете в Новом Завете, почитайте 1 Петра 1:5, отсутствует слово «если». Бог хранит нас своей силой, Он пишет второе послание Тимофею 4:18. Если отсутствует, то есть Он хранит нас. И поэтому в заключение я хочу сказать, я не знаю, смог ли я хоть на иоту прояснить этот вопрос, вопрос обращения Божьего и спасения, что это значит. Но я хочу сказать, что авторитет Божьего Слова и верность Бога своему Слову, Он никогда не отказывается от своего Слова, не просто вселяют у нас уверенность в спасении, эта истина является гарантом нашего спасения. Вот оно что. И потому спасение, дарованное нам во Христе Иисусе, есть спасение вечное, так говорит Писание. Даже мы поем эту песню: «Спасение вечное Христос на землю нам принес». А старое, все, что было, оно ушло. Мы спасены. Аллилуйя! Слава Богу! Помолимся Ему. Аминь.